Я очень благодарен вам за то, что вы вернулись на свои места и позволили нам начать финальную часть этого очень важного вечера. Мне бы хотелось начать с небольшого опроса для всех и получить ответ от всех тех, кто здесь впервые. Дело в следующем. 20-летняя девушка встречает молодого человека, который любит ее. И она любит его. И вот эта 20-летняя девушка, живущая самостоятельно, решает познакомить этого парня со своими родителями. Ее родители не христиане. И все же она знакомит его с ними. Они говорят ей, что этот молодой человек совсем не подходит ей. Она подавлена. И, не зная, что делать, начинает молиться. И чем больше она молится, тем больше верит в то, что Господь желает ее свадьбы с этим молодым человеком. В конце концов, она приходит к вам за советом. Ей хочется знать, слушают ли родителей, даже если она уже совершеннолетняя и живет отдельно, и сама зарабатывает на жизнь, при том, что парень христианин. Сделать ли ей то, что советуют родители, и порвать отношения с молодым человеком? Я хотел бы понять, как вы на это отреагируете, особенно те, кто здесь впервые. Кто из вас сказал бы ей, даже если ты веришь, что это воля Божья, и ты молилась об этом, и ты совершеннолетняя, и вы оба христиане, а твои родители нет, тебе лучше делать то, что говорят они, и покончить с этим. Кто из вас сказал бы ей сделать это? Можно? Могу я увидеть ваши руки? Хорошо, спасибо. Кто из вас сказал бы ей, хорошо, так как вы уже совершеннолетние и христиане, вы молились об этом и верите, что Бог хочет вашей женитьбы, так как ваши родители не христиане, вы должны поступать по воле Божьей и пожениться. Кто из вас сказал бы ей эти слова? Могу ли я видеть ваши руки? Хорошо, спасибо. Кто из вас не голосовал? Это нечестно. Хорошо, вот следующий рассказ, после которого голосуют все, кроме тех, кто уже был на этом семинаре. Один ученик средней школы чувствовал в себе призвание быть пастором. И так он решает поступить в христианский колледж. Его туда принимают, и только потом он идет к своему отцу, а его отец не христианин. И сын говорит, «Пап, я чувствую призвание быть пастором, и меня уже приняли в христианский колледж. Что ты об этом думаешь?» А его отец отвечает, «Сын, если тебе хочется быть пастором, все, конечно, зависит от тебя. Но сначала я хотел бы видеть тебя в обычном университете, который подготовил бы тебя к другой деятельности, к другому занятию. И если ты после этого все еще будешь хотеть стать пастором, твое дело». Сын спросил, «Пап, ну почему я должен делать это?» Тогда отец сказал, что у него будет хоть что-то в запасе, если его пасторская карьера окончится неудачей. Сын сказал, «Пап, я не думаю, что это произойдет». Но отец ответил, что уже принял решение. Если сын идет в христианскую школу, то ему приходится платить самому. Если же он изберет обычный университет, то отец платит за обучение. И парень не знает, что ему делать. Сделать ли ему так, как говорит ему отец, и пойти в обычный университет, чтобы приобрести профессию, или поступить по-своему? В конце концов, он приходит к вам за советом. Я хотел бы знать, что вы ему ответите. Отвечают все, кроме тех, кто уже были на этом семинаре. Кто из вас скажет, если ты хочешь быть пастором, то ты должен чем-то пожертвовать. Давид сказал, не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. Таким образом, если ты хочешь делать по-своему, заработай деньги для учебы в христианском колледже, чтобы подготовиться к пасторской работе. Кто из вас сказал бы ему эти слова? Могу я видеть ваши руки? Спасибо. Хорошо, ну а кто бы сказал, даже если твой отец не христианин, но хочет, чтобы ты учился в обычном университете и желает заплатить за тебя, то тебе следует позволить ему сделать это и получить специальность. Кто из вас сказал бы ему это? Могу ли я видеть ваши руки? Хорошо, спасибо. Где-то поровну. Я очень ценю вашу реакцию. И я рассказал эти истории не ради самих ответов, а чтобы показать одну вещь. Хотя факты одни и те же, хотя мы одинаково искренне относимся к этим людям, ответы получились разные. Это показывает, что в жизни есть много проблем только из-за того, что мы ходим к друзьям за советом. Самое главное в том, что когда мы даем кому-нибудь совет, очень важно строго придерживаться Писания. На следующей таблице в вашей рабочей тетради мы разберем понимание Божьего руководства. То, как Господь передает свое руководство нам. Как удается Ему из Его вечных целей извлечь план для нашей каждодневной жизни. Несколько лет назад я задал один вопрос 2000 учащихся христиан и не нашел ответов, которые искал. Мне дали много хороших ответов, но не те, которые я ждал. Обрисую вам эту ситуацию и полученные мной ответы на нее. Молодой человек познакомился с девушкой и в мыслях уже видел ее своей женой, но не был уверен на все 100%. Поэтому ему очень хотелось узнать волю Божью. Как Господь может явить свою волю этому молодому человеку? В этом состоял вопрос. Сначала кто-то поднял руку и сказал: «Бог направляет нас через Библию». Это хороший и правильный ответ. Давайте запишем его. Допустим, вы уже прочитали всю Библию, но не можете найти имя этого человека. Потом поднялась еще одна рука. И другой юноша сказал: «Чтобы пожениться, вам надо идти к пастору». Вы идете к нему, и он вам говорит: «О, вы прекрасная пара! Я был бы счастлив заключить ваш союз». И все же вопрос остается в вашем сознании. Что же еще использует Господь? Кто-то сказал: молитву. Это правда. Но мы виним Господа и во многих наших собственных ошибках, потому что сами просили об этом молитве. Молитвой не способ заставить Господа сделать так, как мы хотим. Молитва – средство понять волю Господа и следовать ей. Кто-то посоветовал: получите свидетельство о браке. Таким образом, вы идете в соответствующее ведомство, и там видят, что вы уже совершеннолетние граждане, и выдают вам свидетельство. И все же в глубине вашего сознания еще стоит вопрос: а действительно ли это моя судьба? Что еще использует Бог? Кто-то сказал, что Господь использует обстоятельства. Это правда. Но осознайте, что и сатана использует их. Если вы не думаете, что сатана может делать это моментально, то перечитайте первую главу книги Иова. Там сатана использует малейшие возможности, чтобы заставить Иова хулить Господа. Сатана будет всегда выбирать самое удобное время, использовать любые обстоятельства, чтобы заставить вас делать то, что идет вразрез с принципами Слова Божьего. Бог в Своем Слове говорит нам, что, например, не следует вступать в брак с неверующими. И если, тем не менее, у вас все складывается удачно, знайте, что это не от Бога, а от сатаны. Господу не нужно лишний раз подтверждать свое слово обстоятельствами. Однажды ко мне подошел молодой человек и сказал: «Билл, я хочу рассказать о том, как Господь свел меня с моей невестой». И он выложил целую уйму самых удивительных обстоятельств, которые можно представить. Говорил о вещах, которые просто так никогда бы не случились. Они действительно были сверхъестественными. И он спросил: «Билл, ведь правда это Господь свел нас?» Я посмотрел на него и сказал: «Нет, это не Бог свел вас. Если хочешь делать то, что правильно, ты должен сказать ей, что вам нужно прекратить ваши встречи». Он был потрясен. Он сказал: «Билл, почему ты так говоришь?» «Приходится говорить это, потому что она уже была замужем. И я знаю, что она еще может вернуться к прежнему мужу». Затем добавил: «Хочу задать тебе два вопроса. Вопрос первый. Ты любишь эту женщину?» Ему пришлось сказать «да», она стояла рядом. А следующий мой вопрос касался понятия истинной любви. Я спросил: «Делал ли ты какие-нибудь конкретные искренние шаги, чтобы восстановить их брак?» Он сказал: «Из этого ничего не выйдет». «Почему?» «Тот человек, за которого она вышла замуж, был ужасным парнем». Я спросил: «А ты его когда-нибудь видел?» «Нет». «А как же ты можешь знать?» «Она рассказала мне об этом». Я спросил: «Знаешь ли ты, что в Библии есть стих, в котором говорится: глупо верить всякому слову?» Я упомянул это, потому что все эти годы Господь использует этот семинар для того, чтобы воссоединить буквально тысячи безнадежных, неудачных браков. Если хотя бы один из них начнет возвращаться к библейским принципам жизни, Бог восстановит их брак. Я много слышал о самых безнадежных браках и как Господь восстанавливал их. Именно поэтому во мне всегда живет надежда. Один человек рассказал мне, что его супруг встречался еще с кем-то. Ведь это для многих означает конец. Я понял, что здесь многого не сделаешь. Но сейчас Господь с помощью своего слова дает нам оружие, которое во многих случаях вновь приведет неверного партнера к вам. Я расскажу об этом оружии в пятницу, наряду с другими вещами. Если ваш супруг или супруга, ваш муж или жена оставили вас, не считайте своей первой целью вернуть их назад. Конечно, это наша цель, но это не цель номер один. Поставьте себе главной целью идти Божьими путями. В Писании ясно сказано: когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним. И все же нам надо посмотреть, как сделать это. Несколько лет назад ко мне подошел молодой человек и сказал: «Билл, я испробовал все, чтобы восстановить наш брак. Я даже предложил моей жене продать свой мотоцикл». Но давайте не будем говорить о мотоциклах вообще, но будем использовать их как иллюстрацию, потому что я думаю, что у многих мужей есть свои мотоциклы. Давайте представим, что мотоцикл – это ваше хобби, занятие, которым вы увлекаетесь, но которое совершенно не интересует вашу жену. Это отнимает деньги, время, внимание, но она к этому не причастна. Она была бы счастлива, если бы вы избавились от него, а для вас это особое занятие. Это ваш мотоцикл. Я сказал этому парню: «Побуждал ли тебя Господь избавиться от этого мотоцикла?» «Да, несколько лет назад я решил, что мне нужно его продать, но больше к этому не возвращался. «Знаешь, — сказал я, — что ты фактически сказал жене, когда говорил о своем желании продать даже мотоцикл. Вот что, ты оказываешь на меня большее давление, чем Господь. Бог никогда не понукал меня избавиться от мотоцикла, но тебе это не нравится, и я сделаю то, что сказал, продам мотоцикл. Но после этого я не позволю тебе забыть, чем я пожертвовал для тебя. Ни одна женщина на свете не хочет по такой жертве. Наоборот, надо сказать ей, дорогая, хочу, чтобы ты знала, что Господь подсказал мне продать мой мотоцикл. Я хочу сделать это очень скоро». Знаете, что сделает жена? Она скажет: «Милый, я не думаю, что тебе надо продавать его. Если вы скажете правду, тогда не буду». То этим дело и закончится. Потому что она только проверяла вас. Ей хотелось знать, делал ли ты это ради нее, или было ли это послушание Господу. Мужчины и женщины, когда ваш супруг, супруга видит, что вы послушны Богу, несмотря на то, что происходит с браком, это рождает новую свободу, новое доверие к вам. Много-много раз они уповали на то, что вы изменитесь. Но вы меняетесь ровно настолько, чтобы вернуть их. Это не помогает. Я верю и молюсь, что на этой неделе при обсуждении того, как укрепить, перестроить и восстановить брак, вы сможете применить эти принципы в вашей жизни и в жизни ваших любимых. Существуют и другие пути, которыми Господь дает нам руководство. У Бога имеется 4 библейских вида власти, через которые Он ясно показывает нам свою волю. Говорят, что друзья — это один путь. И правда, Господь использует друзей, чтобы дать нам направление. Я немножко подождал, пока они ответили на мои вопросы. Я сказал: «Вы еще должны мне пару ответов». Я ждал и ждал, и, наконец, мне пришлось дать им ответы. И когда я сказал это, то услышал 2 разных стона. Первый стон как бы выражал: «Я должен был это знать». Но второй значил: «Только не говорите мне, что Бог может передавать свою волю через моих родителей». Нет, Билл, вы не понимаете. Мои родители не христиане. Между прочим, они могут быть одержимы дьяволом. Я сказал: «А какая разница? В Писании есть иллюстрации того, как Бог работал в жизни Давида через человека, одержимого злыми духами». Давид сказал: «Меня же не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». Говорил он это, когда Саул был одержим и хотел убить Давида. Господь может действовать прямо через Писание. Он может влиять на нас через различные отношения в семье, правительстве, церкви, на работе. Через все это Бог хочет воспитать в нас черты личности Христа. Мы сейчас рассмотрим эту схему. Вот здесь Бог, а здесь внизу вы или я. Когда Господь смотрит на нас, Он не видит бесконечное число людей, а рассматривает нас как необработанные алмазы. А Бог хочет огранить и отполировать бриллианты, чтобы они могли отражать характер Господа нашего Иисуса Христа, несмотря на обстоятельства нашей жизни. Настоящее христианство проявляется тогда, когда мы отражаем характер Христа в любой жизненной ситуации. Но для того, чтобы это произошло, Господу приходится сглаживать наши острые края. Как Он это делает? Господь вносит в нашу жизнь различные инструменты. Эти инструменты – люди. Он очень осторожно выбирает тех, кто будет занимать место в нашей жизни. Прежде всего, наши родители. Вот это мама. Давайте представим ее как долото. Вот папа. Мы можем изобразить его в качестве молотка. Хочу пояснить одну вещь. Это не схема, показывающая отношения между мужем и женой. Это то, как подросток видит своих родителей. Если хотите, можете положить молоток сюда, долото в другое место. Но Господь знает, какое давление оказывать на жизнь сына или дочери. Ключ к этой схеме. То, что сердца отца и матери находятся в руках Господа. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет их. Это ключевой стих, находится в книге Притчи, 21 главе, 1 стихе. Там говорится об извилистом потоке. Как же течет извилистый поток? Течение размывает то один, то другой берег на всем протяжении реки. Требуется терпение, чтобы наблюдать, как берега постепенно меняются. Необходимо постоянное давление, давление течения и терпение в ожидании результатов. Господь говорит нам: «Я буду оказывать давление, а вы будьте терпеливы». А мы отвечаем Богу: «Мы будем оказывать давление, а ты, Господи, имей терпение». Бог говорит: «Из этого ничего не выйдет». Это устранит важную сферу власти, потому что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши. Чтобы Богу удалось осуществить эту работу, Он хочет, чтобы мы знали о том, что у Него имеются эти любящие инструменты, оказывающие нужное давление и применяемые правильно. Но если мы сопротивляемся, давление возрастает. Я не переставал удивляться, работая с подростковыми бандами, когда подростки говорили мне: «Надоели эти родители, которые вечно командуют мной». «Ну и что же ты собираешься делать?» «Ну, пойду в армию». «А о каком роде войск ты думаешь?» «Морская пехота». Девушки обычно говорят: «Мне надоело, что мама пытается лепить из меня свою копию». «А что же ты собираешься делать в будущем? Выйти замуж». Вы, девушки, можете выйти замуж за самого милого, самого деликатного юношу в мире, но если вы не позволите Богу построить ваш характер с помощью людей, посланных им в вашу жизнь, то Господь изменит сердце мужа, и он станет не тем, за кого вы вышли замуж. И вы скажете: «Он изменился». Однажды ко мне подошла женщина. Она сказала: «Как вы думаете, почему мой муж так плохо ко мне относится? Это мой второй муж». Пока она говорила, я про себя думал: интересно, сколько молотков и долот она уже вывела из строя? Если она отбросит еще и этот, то Господь даст другой, потому что Он больше заинтересован в результате нашей жизни, чем в тех, кто работает над нами. Вот почему их предупреждают. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Если мы не разрешим Господу обработать и отполировать наш бриллиант, будут разрушения и утраты. Что же делать, если вы разобьете бриллиант? Его уже нельзя склеить. Остается бриллиант, но уже не такой, какой был раньше. Он не будет, как говорится в Писании, таким великолепным. Бриллиант не может стать таким красивым, как он был прежде. Но Господь всегда приходит к нам с милостью и надеждой. Иллюстрацией всего этого служит храм, построенный Давидом и Соломоном. Великолепное здание. Но потом люди восстали против Бога. Они ослушались Его. И Господь разрушил храм. Наши жизни сравниваются с храмом Святого Духа, и это правда. Господь говорит, что если мы не будем слушаться Его, мы разрушим храм нашей жизни. Но потом Бог пощадил свой народ. Когда они раскаялись в своем грехе и бунтарстве, Господь воодушевил их на восстановление храма. Пока они строили его, старые люди оплакивали прежний храм, потому что они помнили его и видели, что храм уже не будет таким, как прежде. Но молодежь была очень рада. Тогда Господь послал к ним пророков и сказал: «Не отрывайте строителей от работы, и если будете слушаться меня и впредь, то слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего». И именно в новом храме побывал Господь Иисус Христос во время Своего земного служения. Если мы вернемся под власть Божию и будем слушаться Его, то Господь славно увенчает нашу жизнь. Он воздаст вам за те годы, которые пожирала саранча, вместо пепла дастся украшение. Он сделает наши дни великолепными, невиданными доселе. Однажды я разговаривал с девушкой. Она рассказывала мне, как молилась за отца и мать, за их обращение. Я ей сказал: «Если ты хочешь знать мое мнение, то я не думаю, что твои родители станут христианами». Она недоверчиво посмотрела на меня и спросила: «Почему вы так говорите?» Я ответил: «Если это как-то связано с тобой, то они не станут христианами». «Почему?» «Прежде всего, я исхожу из того, что ты рассказала мне о себе. Она была в моей молодежной группе. Вот ты и стала христианкой. И теперь пребываешь в Боге. Если родители попросят тебя сделать что-то неподобающее, не слушай их, а скажи: сначала мне нужно помолиться об этом». Одно дело, когда родители смиряют себя перед Богом, а совершенно другое, когда они унижают себя перед непокорным подростком. Не ожидай, что они сделают это. Если ты хочешь привести своих родителей к спасению, надо вернуться под их власть и сказать им, что Господь будет управлять тобой через них, через Писание и их завет. Так она и сделала. Через несколько месяцев я побывал у них дома. И мать была очень взволнована. Она сказала: «Знаете, я и мой муж недавно заинтересовались Библией». «Ну, это замечательно», — ответил я. Она спросила: «Хотите знать, почему?» «Да, конечно, расскажите». Эта женщина сказала: «Когда наша дочь вернулась с вашего собрания, а она была очень непослушной, она объяснила нам, что очень сожалеет о своем поведении и хочет быть послушной нам. Она заявила, что доверяет Богу руководить ею через нас». Это очень испугало мужа и меня. Мы подумали, что было бы лучше для нас узнать хоть что-то о Боге. Каждый вечер мы доставали Библию и читали ее для того, чтобы выяснить, кто такой Бог, а потом дать дочери нужный мудрый совет. Я спросил: «Мать, хотите, чтобы сам автор Писания давал вам руководство, мудрость, знания из Библии?» И она ответила: «Да». Тогда я сказал: «Если вы доверитесь Господу Иисусу Христу, попросите Его очистить вас от всех грехов, Он услышит вашу молитву и ответит на нее, простит ваши грехи и сделает вас своим чадом. И затем Святой Дух войдет в вашу жизнь, будет учить и наставлять вас в истинах Писания. Вы бы хотели сделать это?» Она ответила, что согласна. И прямо там мы встали на колени, и она доверила себя Господу Иисусу Христу как личному Спасителю, потому что она осознала свою обязанность давать дочери мудрые, основанные на библейских принципах, советы. У Господа имеется то же предназначение, та же возможность для каждой жены по отношению к мужу. В первом послании Петра, 3 главе, есть очень важное утверждение, которое гласит: «Жены, если ваши мужья не христиане и далеки от Писания, то вы можете приобрести мужа путем полного послушания ему». доверяя Богу руководство вами через спутника жизни. Этим вы помещаете его под Божье воздействие. Само собой, мы здесь не говорим о чем-то крайне противоречащем Писанию. Но когда ваш муж знает, что вы с ним считаетесь, происходят радикальные изменения. Очень важно, чтобы в семье была гармония между отцами и матерями. Если бы подросткам сказали: «Выбирай, что для тебя важнее, любовь родителей к тебе или их любовь друг к другу», большинство наверняка выбрало бы любовь между родителями, потому что они знают, что это лучший залог их будущего. Поэтому вам очень важно знать, что приводит к конфликтам в браке. Давайте здесь так и запишем. Почему в браке существуют конфликты? Если мы выясним их основу и происхождение, то сможем делать совершенно определенные шаги к разрешению наших проблем. Давайте рассмотрим это. Прежде всего, в наше время, когда все говорят о самовыражении, о необходимости реализовать свои возможности, надо осознавать, что этого надо достигать не по собственному усмотрению, а выполнять волю Божью. У Господа есть план для нашей жизни. Бог создал женщину, чтобы она была помощницей мужу своему. Именно в этом она сможет полностью реализовать себя и получить наибольшее удовлетворение, исполняя замысел Господа. Это значит, что еще до падения Адама и Евы было установлено главенство мужа. Еще до грехопадения было установлено подчинение жены. Сейчас многие утверждают, что Ева попала в подчинение к Адаму только после падения. Но Иисус пришел, чтобы освободить нас от проклятия за грех первородный. И поэтому женщина теперь свободна и может не подчиняться мужу. Но это абсолютно нелепость. Я могу объяснить, почему. Во-первых, женщина находилась под властью мужа еще до грехопадения. И во-вторых, как одно из следствий падения, мужчине пришлось работать в поте лица, добывать хлеб насущный. Так что если Иисус пришел, чтобы искупить нас от последствий падения, то получается, что работать больше тоже не нужно. А мы знаем, что это не так. Это ересь. Как и то, о чем мы говорили раньше. Бог хочет, чтобы мы поняли, что первым Бог сотворил Адама и наделил его определенными обязанностями, а потом была создана Ева для помощи Адаму. Поэтому она должна была подчиняться ему. Если Адам должен был давать указания, ему пришлось взять на себя руководство. Кажется, с этим мы разобрались. Что же случилось, когда Ева согрешила? Когда Адам согрешил? Бог не наказал Еву приказом подчиняться мужу. Он рассказал ей о последствиях грехопадения. «К мужу твоему влечение твое будет, и он будет господствовать над тобою». Надо понять, что на самом деле означают эти слова, потому что они объясняют причины непонимания и натянутых отношений. Почему же жены, с одной стороны, хотят, чтобы муж был главой семьи, а с другой стороны, желают руководить ими? Это все расшифровывается в небольшом стихе, описывающем всеобъемлющие последствия грехопадения. Раньше я думал, что это слово «влечение», оно тут ключевое, «к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой», означает одно из трех. Либо она испытывает физическое влечение к мужу своему, но это не так. Ведь Адам и Ева еще до падения физически познали друг друга. Либо ей надо стараться угодить своему мужу. Но так было и до падения. Если она была помощницей мужа своего во всем, Конечно, она хотела доставить ему радость, и это тоже было до падения. Либо, наконец, она желала защиты мужа, но это было еще до того, как они согрешили. Все это имело место еще до грехопадения. Поэтому ни одно из моих предложений не оказалось верно. Лучше всего взглянуть на сам текст и выяснить, что означали эти слова в оригинале и как они используются в других местах. И вот что мы узнаем. Прежде всего, слово «желание», «влечение» означает «подгонять», «принуждать», «понукать». Это очень властное слово. Оно совершенно не допускает пассивности, безропотности. Во-вторых, та же фраза используется в книге Бытия, 4 главе 6 и 7 стихах. Там Господь говорит Каину: «Каин, грех влечет тебя к себе. Он желает завладеть тобой, но ты господствуй над ним». Точно такая же схема отношений, то же слово. В-третьих, части предложения «к тебе будет влечение ее, и ты будешь господствовать над ней» несовместимы. Они прямо противоположны. В них не сказано: «Ты захочешь, чтобы твой муж властвовал над тобой, пускай так оно и будет». Нет, оно противоречит другому. На самом деле, Господь говорит: «Ева, так как ты согрешила, теперь ты захочешь управлять своим мужем, а он тобой». И вот в этом как раз и будет ваша проблема. Каковы же результаты? Добровольное подчинение жены утрачено. Она будет послушна, но ее покорность уже не будет такой, как раньше. С другой стороны, изменилось заботливое главенство мужа. Он будет руководить, но при этом появятся властные нотки. «Слушайся меня. Я твой начальник». В каждом мужчине появится стремление к безусловной власти. И желание это не от Бога, это говорит сатана. В каждой женщине возникнет желание главенствовать над мужем, а не подчиняться ему. В то же время ей хочется покориться, а ему стать нежным, любящим супругом. Так и борются эти два стремления. При дальнейшем рассмотрении библейского текста мы видим, как сатана искушал Еву. «В день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло». Здесь употреблено множественное число. А каких богов знала Ева? Она знала о Троице, потому что в самом начале Троица проявляется особенно ярко. «Сотворим человека по нашему образу и подобию». Троица едина – Отец, Сын и Дух Святой. Все они равны. Сатана говорит Еве: «Если вкусишь плода этого, то будешь равна богам». Как ипостаси Троицы равны, так и ты будешь равна мужу своему. Потому что быть равным богам означает быть равным друг другу. Если согрешит муж твой, грешна и ты будешь, во всем вы будете равны. А тогда наделены будете одинаковой властью и правами. Что же сделал Христос? Он увидел, что из этого ничего не выйдет. В первом послании к Коринфянам говорится о системе земной власти. «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. И Бог знает, что настоящей гармонии и дружбы в семье можно достичь только, когда муж любящий, преданный и самоотверженный глава. А жена способна по-настоящему подчиняться. Так что же сделал Христос? Христос, который был равен Отцу Своему и Святому Духу, добровольно смирился и пришел в мир, чтобы построить заново отношения между мужем и женой. Добровольно подчиняясь Отцу, Он показывает жене, как ей следует покориться Богу через мужа своего. Согласно посланию к Ефесянам, 5 главе, 22 стихе. «По собственной воле, умирая за невесту свою, церковь, Христос показывает мужу, что значит быть любящим, самоотверженной главой». Как в послании к Ефесянам, 5 главе, 25 стихе. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Если муж начинает понимать принципы и цель руководства по-божьему, а жена смиряется, как смирился Иисус Христос, то они восстанавливают и устанавливают такие же отношения, какие были у Адама и Евы в начале. Исходя из этого, мы можем понять смысл стиха. Первого стиха главы 4 послания Иакова. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» С одной стороны, жена хочет, чтобы муж направлял, руководил, главенствовал. С другой стороны, она не доверяет его руководству. Ей хочется взять все в свои руки, самой все проверить. И муж, с одной стороны, хочет быть главой семьи, хочет быть любящим и заботливым, а с другой пытается добиться беспрекословного подчинения. Становится собственником и деспотом. Это не может быть ответом. Надо понять, что бывает два типа власти. И все разговоры о принудительном подчинении, попытки сатаны очернить истину Божию. Потому что Бог создал два типа власти. Сегодня слово «власть» приобрело отрицательный оттенок, но вся власть исходит от Бога. Важны не те, в чьих руках официально находится власть, а те, кто имеет влияние. Это не могущественный король, а его советники. Это не президент страны, а его консультанты. Это не верховные судьи, а те, кто готовит материалы, проводит расследования, предлагает свои идеи. И в истории, и в Священном Писании наибольшим могуществом обладают не облеченные властью, а наделенные влиянием. Возьмем, например, царя Артаксеркса. Он был одним из самых могущественных и безжалостных людей в истории. Многие рассказы о нем не могут не вызвать изумления. Однажды к царю Артаксерксу подошел старик и стал умолять: «Позволь остаться сыну моему старшему со мной. У меня кроме него никого нет. Если ты разрешишь, я оплачу все расходы по этой военной кампании». Царь Артаксеркс сказал на это: «Приведите сына его». Это было исполнено. «Разрубите его пополам и бросьте одну половину сюда, другую туда, и пусть все войско пройдет между ними. Вот к такому человеку пришлось обращаться Есфире. Но у нее был верный подход. А именно этот подход единственно правильный. Если вы хотите оказывать влияние настоящих у власти, требуется выработать правильный подход. В первом послании Петра, 3 главе, Бог дает нам 4 подхода. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Если бы мне предстоял разговор с женами и мужьями, я бы сначала поговорил с мужьями. Я объяснил бы им, что жена всегда ищет духовного лидера. А, кстати, духовный лидер определяется не степенью своего духовного развития, а выбранным путем. Может быть, вы только недавно уверовали, но если ваша семья видит, как вы изучаете Священное Писание, молитесь перед едой и так далее, то вы станете духовным лидером, а именно этого больше всего и хочет ваша жена. Много еще хотелось бы мне сказать мужьям. Но когда Господь разговаривает с мужем и женой, то сначала обращается к жене. Когда Бог разговаривает с начальником и подчиненным, сначала Он обращается к подчиненным. Почему? Потому что люди, находящиеся в подчинении, обладают большим влиянием. И если у них при этом правильный подход, они получат и власть. Итак, мы хотим узнать эти 4 основных подхода. Они нужны не только жене, но и мужу в его руководстве. Если вы хотите показать их действия своей жене и детям, сначала надо их применить в собственной работе, а потом объяснить жене, как их можно использовать в семейных отношениях. Во-первых, в Писании сказано, что ничто не должно стоять между нами и Богом. Жены, муж не находится между вами и Господом, не мешает вашим взаимоотношениям с Богом. Точно так же ничего не стоит между вами и Христом, и Богом. Только Иисус может привести нас к Богу, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. В послании к Ефесянам, 5 главе, 21 стихе, говорится, что нам нужно повиноваться друг другу в страхе Божьем. Это относится не только к супружеским парам, но и ко всем людям вообще. Но а с Богом отношения прямые. У каждого из нас есть свои обязанности. Именно об этом говорится в Библии. Для мужа и для жены Господь предусмотрел разные обязанности. Жена отвечает за детей, за дом, за христианский уклад в доме. Муж должен быть духовным лидером и защитником семьи. Это особенно важно в наши дни, суметь оградить свою семью от лжеучений, от плохих друзей, от козней сатаны. Муж должен быть кормильцем семьи. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Иногда жена говорит, что муж не обеспечивает и не защищает семью, не является духовным лидером. Что же делать ей, если муж не желает исполнять свои обязанности по отношению к семье? Тогда Бог говорит нам, постарайтесь сосредоточиться на 4 правильных подходах. Вот эти подходы. Первое. Дух почтения. Что же это такое? Дух почтения возникает, когда жена чувствует работу Господа в муже своем. Даже если муж сам этого не осознает. Даже если он неверующий. То же самое и у вас, мужчины. Почтение к своему начальнику. Убеждение, что Бог работает через него для вашей же пользы. Даже если он не думает об этом, даже если он неверующий, Господь работает через этого человека, чтобы привить вам подлинное благочестие. Чтобы понять этот принцип, надо относиться к своему начальнику как к богоустановленной власти. Даже если, как человек, он вам явно не нравится. Поэтому надо научиться отделять общественное положение от личных качеств. Представьте, что по дороге домой вас останавливает полицейский и вручает уведомление о штрафе за превышение скорости. И вы говорите, просто он ко мне плохо относится, поэтому я порву это уведомление о штрафе. Поступая так, вы не различаете личные отношения и социальные. В Писании же постоянно приводятся примеры того, как люди Божьи всегда различали личность человека и занимаемую им должность. Возьмем, к примеру, апостола Павла. Однажды ему пришлось предстать перед судом. И человек спросил его, «Ну, что ты можешь сказать в свое оправдание?» Апостол Павел сказал, «Я хочу, чтобы вы знали, что с юности моей до сих пор я жил с чистой совестью». Тогда человек спросил, «Кто даст ему пощечину?» И кто-то ударил апостола по лицу. Павел же посмотрел на судью и сказал, «Ты приказал незаконно ударить меня, еще хочешь судить по закону? Ты лицемер!» В толпе кто-то воскликнул, «Павел, знаешь ли ты, кто этот человек? Это первосвященник!» «Нет, я не знал этого», — ответил Павел. «А в Писании сказано, что нельзя возражать первосвященнику». И Павел извинился за свои слова, потому что смог отделить сан первосвященника от его гнусных личных качеств. Язвирь никогда не смогла бы найти правильного подхода к Артаксерксу, если бы не отличало его положение от его личности. Или рассмотрим Марию. Господь выразил свою волю Иосифу, когда он спал. Иосиф, бери своего ребенка и беги в Египет. Мария могла бы сказать, ну, послушай, Иосиф, Бог мне не сказал, что надо бежать. В конце концов, это не твой ребенок, а мой. Поэтому, пока Бог мне самой не сообщит об этом, мы никуда не поедем. Но Бог сказал, нет. Он давал наставление через Иосифа. И когда надо было возвращаться, Господь сказал Иосифу, бери младенца Иисуса и возвращайся на свою землю. И Мария узнала, что Бог говорит через Иосифа. Или возьмем Давида. Он был во власти Саула. И Саул должен был убить его. Давид сказал, «Меня же не попустит Господь поднять руку на помазанника Господня». Если вы не будете рассматривать положение мужа как средство общения Бога с вами, вы никогда не проникнетесь духом почтения и уважения. Христос хочет, чтобы мы научились этому, даже если это влечет за собой страдания. Христос научился послушанию, пройдя через испытания. Второй важный подход – дух благодарности. Трудно передать, как это важно. Как-то ко мне подошла очень привлекательная женщина и спросила, «Билл, почему меня оставил муж?» «Понятия не имею», — сказал я. А потом присмотрелся к ней и заметил на лице следы переживаний. Она действительно казалась очень несчастной. Я спросил, «И давно вы страдаете?» «С тех пор, как я вышла замуж». На следующий день после нашей свадьбы он очень обидел меня, и я так не смогла ему это простить. Но теперь вы знаете, почему я составил муж. Ведь несчастная жена является открытым укором своему супругу. Что бы вы ни делали, вы просто говорите. Посмотрите, какой у меня неудачник муж. Он не умеет сделать меня счастливой. Он не знает, как удовлетворить мои потребности. Он абсолютный неудачник. Смотрите, какая я несчастная. Кстати, благодарность и счастье означают очень близкие понятия. Они неразрывно связаны. Если вы почувствуете себя несчастливой женой, вы никогда не сможете почувствовать благодарность к своему супругу. И наоборот, чтобы стать счастливой, благодарной женой, надо научиться, как совладать со своими ожиданиями. В ожиданиях, как таковых, нет ничего плохого. Но эти ожидания нам совершенно не нужны. Они способны разрушить наши отношения. До замужества каждая девушка составляет целый список того, что она ожидает от своего мужа. Он должен ее любить. Время от времени говорить, как он ее любит. Он должен отвечать на ее вопросы. Приходить домой вовремя. И прочее, прочее. Если муж все это делает, то что же? Никакой награды за это. Ведь это само собой разумеется. Но если муж чего-то не делает, то жена обижается, расстраивается и показывает это мужу. Жены, вы знаете, к чему это приводит? Ваш супруг становится пленником ваших ожиданий. А это, знаете ли, мало кому нравится. И что же делают мужчины? Они всеми силами стараются уменьшить ваши ожидания. В надежде, что если ваши запросы снизятся, они смогут сделать что-нибудь сверх ваших ожиданий. И тогда вы будете благодарны и счастливы. Но если вы не снизите уровень требований, они никогда не смогут его достичь. Так что это безнадежно. И они сдаются. Как-то я сидел в гостиной с очаровательной парой старичков, уютно расположившихся в креслах-качалках. Пока муж с улыбкой покачивался в кресле, взад и вперед, его жена взахлеб рассказывала, какой он плохой. И она все твердила. «Чтобы перемениться моему мужу, надо стать христианином. И тогда он сделает для меня то-то и то-то, а именно этого он и не хочет делать». Потом она вышла на кухню за молоком и печеньем. Дедушка наклонился ко мне и, прищурив глаза, прошептал. «Бел, на самом деле я христианин, только ей не говори об этом». Это, конечно, не очень хорошо, но если она узнает, то слишком много будет от меня ожидать. Жены, вы даже не представляете, как важно передать все ваши ожидания Богу. В наши дни, чаще в силу неразумных законов, мужчины работают бок о бок с женщинами в самых разных ситуациях. Иногда очень трудно бывает удержаться от искушения. Иногда женщины говорили мне: «Я видела сотрудниц моего мужа. Ничего особенного. Можно не беспокоиться. Хочу вас предупредить. Судя по тому, что я видел на протяжении многих лет, вам вряд ли стоит чувствовать себя в полной безопасности. Я долго не мог понять, как мужчины могут оставлять таких женщин, пока я не понял, что же их привлекает. Их привлекает дух благодарности. Вот, например, с вашим мужем работает женщина, которая не строит в себе никаких иллюзий. И когда она что-нибудь для него делает, он приятно удивлен и испытывает благодарность. И наоборот, любое проявление внимания и заботы с его стороны делает ее счастливой и благодарной. Для мужчины это лучшая награда. Он готов делать для нее еще что-нибудь. И потом еще что-нибудь. И однажды мужчина может сказать себе, если бы жена ко мне так относилась, я был бы счастлив в браке. А женщина думает, если бы только мой муж был таким заботливым и добрым, мы были бы гораздо счастливее. Так наступает разрыв. И единственное, что можно вам посоветовать, женщины, не стараться избавиться от ожиданий, которые прочно засели у вас в сознании, а отдать их Богу. Надо сказать, Господи, вот они. С этого дня я ничего больше не буду ожидать от мужа. Я верю, что Ты позаботишься об этом. Ты можешь сделать это через него или какими-нибудь другими путями. Если ты не сделаешь это, Боже, я не буду сердиться на своего супруга. Я просто буду благодарна, потому что ты знаешь все мои нужды. Тебе я отдаю все свои ожидания. В Псалме 61, 6 стихе сказано, «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Как же все это осуществить на деле? Предположим, что сейчас 6:30 вечера. Вы приготовили для мужа ужин, а его нет. 7 часов, мужа нет. 7:30, и он еще не пришел. Наконец, без 15:08 он заявляется. К этому времени еда остыла, а вы уже накалились. И все кажется ужасно невкусным. На следующий день вы можете сделать очень простой и очень мудрый шаг. Что же произойдет в этот вечер? После того, как он обещал быть 6:30, а пришел без 7:45, вы ужасно удивлены и обрадованы, ведь вы его вообще не ждали. Я уверен, что муж сразу оценит ваш новый подход. Он будет недоумевать, что вы такое натворили, или чего вы от него хотите, или насколько вас хватит. Знаете что? Увидев, что вы действительно счастливы и благодарны ему, он захочет сделать для вас что-нибудь безумно приятное, чтобы вы еще раз могли выразить ему свою благодарность. Но, сказав все это, не попадитесь в ловушку. Как-то ко мне подошла женщина. «Билл, я сделала все, как вы сказали, но у меня ничего не получилось». «Что вы сделали?» «Ну, я отдала Богу все свои ожидания». «И все бестолку». «Что бестолку?» «Мой муж не переменился». «А почему же вы ожидали, что он переменится?» Вы знаете, Господь ставит вам в пример Сару. Она не верила в своего мужа. И Бог совсем не ожидает, что вы будете верить в своего мужа. Главное, чтобы вы верили в Бога. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Господь может работать через такого мужа. Чтобы выказать мужу почтение, вы должны восхищаться им. Одна женщина написала мне: «Как бы мне хотелось разрешить эту проблему. Который раз муж обещает мне помнить неисправный кран. Каждый раз, когда я хочу вызвать сантехника, он просит подождать, обещая его починить. И так уже тянется 3 года. Причем самое интересное, что как только у кого-нибудь из соседей течет кран, как вы думаете, кто первым несется на помощь? Мой муженек. Я просто не понимаю этого. Я объяснил ей, что ничего удивительного в этом нет. Просто ее мужу необходимо восхищение. Он прекрасно знает, что, починив кран у себя дома, ничего, кроме «давно пора было», он не услышит. Но если он починит кран в доме напротив, ему скажут: «Какой вы замечательный человек! Ваша жена должна быть счастлива, имея такого мужа». Поэтому любая работа дома покажется пустой тратой времени, ведь он не получит ни одного знака одобрения или восхищения. И поэтому так важно каждому понять, что настоящая привлекательность заключается во внутреннем состоянии благодарности и счастья. Вы не обращали внимания, как притягивает взгляды счастливая, благодарная женщина? Вот смысл похвалы. И Бог хочет, чтобы мы восхваляли Его и были благодарными, почтительными к другим. Третий подход. Говорит нам о духе служения. И действительно, дух служения – ключ к величию. Больше из вас да будет вам слуга. Что же такое служение? Дух служения. Дух служения – это радость, которую мы испытываем, когда приносим кому-то успех. И если вы хотите иметь дух служения, вы должны решиться отдать все свои силы на то, чтобы сделать жизнь окружающих успешной. Женам – содействовать успеху мужа и детей. Мужьям – обеспечить благополучие семье, жене, детям – принести успех своему работодателю. Если вы будете так поступать, то увидите руку Господа в этом. Например, Иосиф. У него был подлинный дух служения. Хотя он был рабом у Потифара, но цель была сделать все для того, чтобы принести успех Потифару. А такое Бог всегда почитает. И скоро Иосиф стал ответственным за все хозяйство. А Потифар стал похож больше на раба, чем на хозяина. Единственное, что он видел, это еду, которую ставили перед ним. А остальное было в руках Иосифа. Вот как это оборачивается на деле. Чем больше у вас духа служения, тем больше на вас ответственность. Покорность не означает быть в рабском подчинении. Покорность – это творческая свобода под защитой власти, данной Богом. Бог хочет, чтобы мы поняли, что именно служит ключом к покорности. Отвергнув покорность, мы подвергнемся эксплуатации. Эксплуатация женщин – яркий пример этому. Четвертый подход. Дух спокойствия. Это дух, который не допускает страха и беспокойства. Из-за того, что мужья не всегда могут быть духовными лидерами, жены постоянно беспокоятся. А что будет, если случится это или это? Мне надо обязательно вмешаться, взять все в свои руки. Бог очень ясно говорит каждой жене: четко определи круг своих обязанностей. Старайся извлечь пользу даже из неудач. Никто не любит неудачи. Но когда все-таки это случается, а вы хотите помочь ему добиться успеха, то можете быть уверены, что Бог хочет учить его на ошибках тому, чему нельзя научиться на успехах. Жена Понтия Пилата – пример всем женам. Когда он собирался выдать Иисуса на казнь, она предупредила мужа. Если вы видите, что муж собирается совершить ошибку, не сидите сложа руки, мол, он сам себе глава, сам знает, что делать. Воззовите к нему, помолитесь за него, предупредите, как это сделала жена Пилата. «Дорогой, мне снилось ужасные сны. Не выдавай этого человека. Иисус не виновен. Не выдавай его». Даже если муж не послушается, это совсем не значит, что все надо брать в свои руки. В притчах Соломоновых, 14 главе, 1 стихе, четко определено: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Если бы только жене Пилата удалось остановить ход событий, то только подумайте, что у вас не было бы спасения сейчас. Бог исполнил свой замысел даже через трагическую ошибку мужа. Жены, поверьте, Бог всесилен. Воззвав к мужу единожды, вы свободны. Все остается в руках Господа, а вам нужно только ждать. Попытки же взять все в свои руки могут заставить ваших детей ненавидеть и вас, и вашего мужа. Однажды я разговаривал с одной матерью, и она упрекнула меня: «Вот вы говорите, что я не должна была взять все в свои руки, но у моего мужа ветер в голове. Несколько лет назад я сказал ему: смени работу, а то наш сын не сможет ходить в библейскую школу. Но он меня не послушал. Тогда я сама устроилась на работу, и теперь наш сын ходит в библейскую школу». Я ей ответил: «Будь это правда, что сын не мог бы ходить в библейскую школу, если бы вы послушались мужа, а муж не хотел, чтобы жена работала, это значит, что Бог не хочет, чтобы сын учился в этой школе». А дело обстояло так. Этот мальчик не был готов к учебе в библейской школе. Сын был опустошен духовно, не успевал в учебе, денег все равно не хватало. Он совершенно не был готов к школе. А ведь ему надо было самому пойти работать и набрать денег на библейскую школу. Но мать взяла все в свои руки. Другая женщина ко мне подходит и говорит: «Билл, мой муж собирается заключить ужасную невыгодную сделку. Между прочим, мужчина, у вас должно хватать мудрости, чтобы обсудить серьезное решение в бизнесе со своей женой. Возможно, она не сумеет сказать вам, почему она против чего-нибудь. Может быть, ей не по душе человек, которого вы хотите нанять на работу. Но, пожалуйста, не принимайте никаких решений до того, как она не согласится с вами, настолько, насколько возможно. Вы ответственны за принятие окончательного решения. В любом случае, если вы хотите по-мудрому поступить, слушайте, что скажет жена, Бог будет говорить через нее. Но вы, жены, если вы видите, что муж не слушает вас, тогда можете быть уверены, что у Бога задумано что-то и на этот счет. У одной женщины муж собирался совершить явно неудачную сделку, и он мог бы потерять весь свой бизнес, так что она все взяла в свои руки. Но она спасла весь бизнес только для того, чтобы потерять его вновь, да еще и мужа в придачу, потому что она не знала, что у мужа была другая женщина, и Бог собирался наказать его через банкротство. Из-за того, что она остановила эту сделку, он стал более богатым, променял ее на другую женщину и пошел своей дорогой. Она выиграла битву, но проиграла войну. И вот почему очень важно для жен не брать на себя ответственность мужа, а сказать ему: «Знаешь, я желаю тебе добра, но я не могу решать за тебя твои дела. Это твоя ответственность перед Богом». И когда ваш муж осознает, что вся ответственность лежит на нем, и что он будет отвечать за это перед Богом, у него не будет другого выхода, как открыться Святому Духу и Богу. Я знаю несколько мужей, которые пытались играть в прятки со своими женами и их совестью. До поры до времени им это нравилось, пока в один прекрасный день жены не заявляли им, что они просто стараются быть верными женами, и что отныне все будет между Богом и мужем. Вот тогда-то мужья и поняли, что советоваться с женой гораздо легче, потому что Бог стал посылать им тяжелые испытания. Знаете, что произойдет, если вы станете брать дела мужа в свои руки? Вы получите все, даже если не хотите, потому что некоторые мужчины готовы снять всю ответственность с себя, видя, как жены выполняют работу мужа. Но так что же является ключом к победе над страхом и беспокойством? Однажды женщина сказала мне: «Не могу сделать того, что хочет от меня муж. Почему не можешь это сделать? Это ведь дело вкуса. Я боюсь». Я сказал: страх исходит не от Бога, страх от сатаны. Ибо дал нам Бог духа не боязни, а силы и любви и целомудрия. Из этого следует, что страх исходит от сатаны. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого погладить. И мы знаем, что этот лев уже побежден. Потому что если лев ходит и громко рычит, это значит, что он лишился всех зубов и не может никого убить. Но он может рычать. И жертвы львов, олени, антилопы, пугаются и бегут от льва в сторону высокой травы, где их подстерегают молодые львы. Если бы о них хоть чуточку думали, они бы побежали навстречу львиному реву и спаслись. Что же из этого вытекает? Бог направляет вас через Библию, и вы боитесь последовать Его совету. Тогда вам надо взвесить последствия тех или иных действий. Или еще. Одна вдова заболела, и доктор сказал ей оставаться дома. Она была слишком слаба для работы. Она сказала: «Я не могу оставаться дома». Тогда он спросил: «Что самое наихудшее случится с вами, если вы останетесь дома?» «Самое худшее — умереть с голоду». Голода? Хорошо. Какие же преимущества у голодной смерти? Вот как мы начинаем бояться, думая первым делом о самом худшем. Что может случиться? На деле самое худшее – это первые последствия. Ну хорошо, голод. Так подумайте о преимуществах поста. Во-первых, первые 40 дней будет прекрасный пост. А во-вторых, тем самым можно показать преданность Богу. И еще, если вы во время поста переключитесь с еды на нужды других, то это будет большой плюс, и вы просто забудете о голоде. Ну, и если вы даже умрете от голода, то вы попадете в рай к Богу, повышение. После этого вдова согласилась остаться дома. На следующее утро, примерно в 10 часов, к ней в комнату вошел ее 20-летний лентяй. И спросил: «Мам, ты что это не на работе сегодня?» Узнав, что она заболела, он спохватился: «Иди, а что мы будем есть? В доме продуктов нет». Он все это время сидел дома и всю еду в доме съел. «Не знаю, наверное, с голоду умрем», — сказала мать, перевернувшись на другой бок, и уснула. И знаете, что случилось? Этот парень 3 дня устроился на работу и начал обеспечивать свою маму. То, что давно было пора сделать. Бог может показать вам первые последствия, которые могут быть неприятными. Но зато выигрышем будет изменение в характере вашего сына, дочери, мужа. И еще. Мне позвонил один мужчина и сказал: «Билл, моя жена на грани нервного срыва. Пожалуйста, поговори с ней». Он привел ее ко мне. Я поинтересовался тем, что ее беспокоит. И она сказала мне: «Они собираются отключить электричество. И они уже отключили телефон. Не знаю, где мы достанем деньги на зиму». «Ну, знаете, это не ваша забота, а мужа». «Что еще?» «Наши дети такие непослушные, совсем от рук отбились». «Если они не признают ваши правила, тогда вы можете применить меры наказания. Если не отвергают ваше право устанавливать правила, то это ответственность мужа». Мы так разобрали все вопросы, и ни один из них, ну, никак не касался ее. В конце концов, я сказал: «Знаешь ли ты, что Бог хочет, чтобы ты сделала? Он хочет, чтобы ты вернула все обязанности мужу. Пусть у него голова болит. Итак, давайте вместе помолимся, и ты скажешь, что отдаешь все эти обязанности мужу». Мы склонились в молитве, и она сказала: «Господи, благодарю Тебя, но это не мои обязанности, я сейчас передаю их все мужу». Ее муж смотрел на меня с ненавистью. «Ну и удружил ты мне», — сказал мне ее муж после этой молитвы. «Жены, вы же не знаете, что Бог так создал мужчину, что чем больше у него забот, тем лучше для него. Они не любят лишних забот и с радостью свалят их на ваши плечи. Только попроси. Господь специально оказывает на него давление, чтобы он в трудные минуты взывал: „Боже, я каждый день нуждаюсь в Тебе, Ты мне нужен сейчас“. Но если вы хотите помочь и снять часть обязанностей с него, он отдаст их вам. Но это не принесет пользы ни вам, ни ему. Мне кажется, было бы очень хорошо нам сегодня сказать: „Боже, я хочу отдать Тебе все мои ожидания. Я обещаю научиться почитать тех, кого Ты поставил надо мной. Я буду воспитывать в себе дух служения и дух спокойствия. Не могли бы Вы сказать об этом Богу прямо сейчас? Прежде всего, нам необходимо отдать все свои ожидания Богу. Это первый шаг. Сказать Ему, что нуждаешься в этих 4 подходах. И если вы скажете так, в вашей жизни произойдут необыкновенные перемены. Завтра мы поговорим еще об этом. Но сегодня все же начнем. Господи, я отдаю Тебе все мои ожидания. Отныне я навсегда буду доверять Тебе и благодарить за все мои удачи и просчеты. Все мои надежды на Тебя. Помоги мне обрести дух почтения, дух благодарности, дух служения и дух спокойствия. Небесный Отец, благодарю Тебя за правду Твоего Слова. Спасибо за Его богатство. Спасибо за то, что в нашей жизни оно выражается в нашей радости, в уверенности в наших достижениях. Я молю за каждого, кто здесь сидит, чтобы с этого вечера мы обратили все свои ожидания к Богу. Мы благодарим Тебя именем Господа Иисуса Христа. Аминь.